понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Делайте это каждый день, каждое утро и каждый вечер в 8.35 и 18.30 по среднеджанковскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц. И также теперь еще и в диапазоне FM на 107. Ну и, конечно же, в сети интернет. Читайте материалы, наши интервью на сайте «Крым Реалии». Или же смотрите прямые трансляции наших программ на канале «Крым Реалии» в YouTube. Звоните также нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Задавайте вопросы нашим гостям в студии, а также высказывайте свои мнения по теме наших программ. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
А говорить мы сегодня будем о деньгах. Сегодня мы посчитаем, попробуем, во всяком случае, у кого денег стало больше за последний год, а у кого меньше. Почему мы сегодня именно об этом говорим? Дело в том, что вот на этой неделе, в четверг, если быть точным, на Московской бирже во время торгов рубль, что называется, пробил психологически важную отметку. За 60 рублей, меньше, чем теперь за 60 рублей, можно купить 1 евро. А доллар опускался ниже 56 рублей. Эксперты называют такие отметки психологически важными. То есть ожидают дальнейшего укрепления российской валюты. К чему это приведет, а также какие могут быть последствия, и не только положительные, но и отрицательные, мы будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Ну а для начала я предлагаю послушать небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Покупайте доллары. Укрепление рубля закончилось. Такой совет 30 марта дали ведущие финансовые аналитики российского банка ВТБ-24. По словам специалиста Алексея Михеева, инвесторам и обычным россиянам стоит закупать валюту. Парадоксальное укрепление рубля закончилось или близко к завершению, считает Михеев. Сейчас стоимость американской валюты упала до минимума лета 2015 года. Курс доллара, установленный Центральным банком России на 31 марта, составляет 56 рублей 38 копеек. Михеев напоминает, что стоимость рубля напрямую зависит от цен на нефть. Но российскую валюту в последнее время поддерживали и другие факторы.
Возможно, на днях сработали стопы. Происходило принудительное закрытие позиций у игроков, которые долгое время держали позиции против рубля. Возможно, повлияли налоговые выплаты в конце марта.
В банке ВТБ уверяют, что в ближайшие пару месяцев курс рубля снова начнет падение. Стоимость доллара вырастет до 62-63 рублей, говорят финансовые эксперты. Российское руководство заложило в бюджет на текущий год среднюю цену на нефть на уровне 40 долларов за баррель, а курс доллара 67,5 рублей. Инфляцию в России на ближайшие три года ожидают не выше 4%. 16 декабря 2014 года в России началось обвальное падение рубля, которое окрестили черным вторником. Тогда биржевый курс евро на короткое время превысил 100 рублей, а курс доллара 80. Через год рубль вновь установил антирекорд. Официальный курс Центробанка вырос практически до 71 рубля за доллар. Максимум со времен деноминации рубля в 1998 году. Рубль усилил падение в январе 2016-го. Тогда курс евро превысил 93 рубля, а курс доллара 86 рублей. Девальвация российских денег происходила на фоне снижения стоимости нефти. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Итак, к чему же приведет вот такое укрепление российского рубля? Мы будем говорить в прямом эфире с Владимиром Рожанковским, ведущим аналитиком управляющей компании «Горизонт». Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Владимир, да, давайте первое. Вот вообще то, что сейчас происходит с рублем, это некоторые ваши коллеги называют это парадоксальным поведением. А вы так считаете или нет?
Понимаете, они, видимо, плохо арифметикой владеют. Я не хочу никого конкретно называть. Но смотрите, давайте с вами просто посчитаем. Нефть была 100 за баррель. Рубль стоил, 30, за доллар.
Так.
Сейчас нефть 50 за баррель, рубль грубо стоит 60. Даже если мы берем однофакторную модель, то есть рубль жестко зависит от нефти. В чем парадокс? Я не вижу.
То есть тут ничего парадоксального нет, все достаточно объяснимо. И если завтра, например...
Даже вот такую примитивную модель, я далек от примитивных моделей, у меня есть более комплексная модель рубля, там есть свои моменты, они связаны с санкциями были и с прочими вещами, и вообще было ощущение, что Россия будет изолирована от внешнего мира, и, естественно, в этой ситуации рубль должен был просто в бездну упасть. Там вроде бы этого пока не происходит. Но, вы знаете, эти все вещи, они более, так сказать, описательные. А если брать про арифметику, про ту же нефть и рубль, ну вот я вам пример привел, каждый может взять листок бумаги, карандаш и посчитать.
Понятно. Вот смотрите, тогда попробуйте мне объяснить еще такую вещь. Вот господин Максим Орешкин, это министр экономического развития Российской Федерации, он считает, что государство никак не влияет на... курс доллара в Российской Федерации, ну, евро, ну, и курс рубля. И все это абсолютно рыночным методом регулируется. Давайте послушаем.
Россия не придерживается никакой валютной политики, не направленной на укрепление, не направленной на ослабление рубля. Курс полностью определяется рынком. У нас полностью гибкий обменный курс. Что нам нужно, так это меньшее влияние волатильных цен на нефть на долгосрочный обменный курс нашей валюты. Вот это по-настоящему важно.
Владимир, а как вы думаете, на ваш взгляд, влияет ли каким-то образом на сегодняшний день правительство России на обменный курс российской валюты или нет?
Ну, безусловно, влияет. Происходят определенные там волны покупки долларов. Рубли вряд ли покупают, конечно, но доллары периодически покупают. Те, кому они нужны. Бывает противофаза, так называемые периоды налоговых выплат, когда экспортеры вынуждены продавать доллары для того, чтобы рассчитаться с бюджетом. Последняя такая история была с Роснефтью, которая вызвала некий толчок с рубля. И, как ни странно, его подхватили спекулянты и понесли рубль вверх против доллара. Но в целом, если говорить о Центробанке, ведь вопрос был задан о Центробанке, а не о Роснефти, то Центробанк чаще всего покупает доллары. И когда он их покупает, и когда участники рынка через два дня видят на сайте Центробанка, что было куплено миллиард долларов, два, то, соответственно, это очень вызывает негативную реакцию, и, соответственно, рынок начинает играть вместе в команде с Центробанком в этот период.
То есть тоже начинает покупать доллары?
Да.
Ну или другую валюту, да, в которую сейчас на данный момент купил Центробанк. Владимир, да. Такой вопрос. Если вот будет сохраняться такая тенденция на укрепление рубля, ведь это означает де-факто, что при сохранении такой же цены на нефть в российском бюджете будет рублей меньше или нет?
Ну, разумеется, конечно. Вообще, вот эта волатильность, которую задал Банк России в ноябре 2013 года, когда он отпустил рубль в свободное плавание, она подразумевала, что у нас теперь валютный курс фактически непрогнозируемый. И, честно говоря, еще тогда не люблю, так сказать, на себя показывать пальцем и гладить себя по голове, но, тем не менее, тогда еще было мне понятно, что рубль, не являясь ничем подобным резервной валюте, при отпуске его в свободное плавание, чего не делают даже Китай со своим юанем, хотя юань уже сейчас признан МВФ условно-резервной валютой. И мне было очевидно, что будет плавание это в достаточно широком диапазоне, что и произошло в итоге. Поэтому вот эти все вещи, как укрепление, излишнее укрепление, так и излишнее ослабление, они, конечно, негативно влияют на деловой климат, потому что представители экспорта и импорта, они, собственно, не знают, по каким ценам они завтра будут покупать или продавать свою продукцию.
А в чем опасность? Для обывателя, в чем опасность того, что рубль начал укрепляться? То, что сейчас, вроде бы, с одной стороны, людям это замечательно. Они идут в магазины и покупают теперь импортные товары гораздо дешевле, чем они могли себе это позволить ранее.
Да. В чем проблема? Я свидетель, сейчас в пятницу покупал там импортный алкоголь, там с интересом обнаружил, что там бутылка мартини подешевела сразу процентов на 15. Но это так, это просто к слову. Для экспортеров это невыгодная ситуация, поскольку раньше они получали за определенный объем, скажем так, проданной нефти или металлов, или любого другого сырья, они получали некий энное количество долларов, а теперь они получают меньшее количество долларов. И эти доллары им, собственно говоря, нужны для того, чтобы обновлять свое оборудование. Ну, те же самые там буровые установки, расходные части для них, так называемую арматуру и прочее. То есть они фактически, ну, с одной стороны, они могут закупать больше, но с другой стороны, они продают меньше в долларах. И по этой причине они получают долларовые выручки меньше.
А вот если посмотреть с точки зрения бюджета и бюджетных трат, то есть получается, что и бюджет теперь меньше денег получает?
Да, у бюджета все время есть с этим проблема. Минфин является одним из самых ярых сторонников искусственного регулирования курса рубля именно в тех периодах, когда рубль излишне, по мнению Минфина, укрепляется. Когда рубль сильно падает, Минфин чувствует себя неплохо. Но когда он излишне укрепляется, Минфин начинает подавать знаки, что мы не сможем, так называемым, сбалансировать бюджет. То есть мы не можем расходы с доходами сбалансировать. И нам бы желательно ослабить рубль. На что, в свою очередь, начинает возмущаться Минэкономразвитие и говорить, что если мы будем так это все делать, то, соответственно, доходы граждан упадут, по этой причине мы не согласны с Минфином. В общем, Минэкономразвитие и Минфин – это давние оппоненты, они постоянно находятся в противоречии друг с другом.
Ясно. А вот смотрите, такой есть российский известный экономист Владислав Иноземцев, он утверждает, что правительству было бы намного комфортнее опустить курс рубля до отметки в 70.
Мнение.
Рубль укрепился больше на 20% в течение года. Я думаю, что в следующем году повторить это будет невозможно, потому что, с одной стороны, правительство это, безусловно, невыгодно. Мы видели, опять-таки, по тому же резервному фонду, что пошла огромная переоценка, порядка 500 миллиардов, именно не в пользу бюджета, в том плане, что резервный фонд номинирован в долларах и евро, и, соответственно, по мере роста курса рубля, фактически количество рублей в нем снижается, а расходы бюджета финансируются именно в рублях. Я думаю, что медленный, так сказать, уход вот с этих максимумов неизбежен. То есть я бы сказал, что для правительства было бы комфортно иметь курс в районе 70 к концу года.
Мнение.
Ну, это такое пожелание. Я не знаю, насколько оно является, знаете, реалистическим. У нас мы говорим сейчас с Владимиром Рожанковским, ведущим аналитиком управляющей компании «Горизонт». Владимир, как вы считаете, реально вот такой резкий сейчас, ну, не знаю, резкий, не резкий, но до конца года движение к отметке в 70 рублей за доллар?
Маловероятно, хотя у правительства, естественно, есть больше возможностей ослабить рубль, нежели укрепить доллар. Это очевидно, да, потому что мы имитируем рубли и не можем никаким образом повлиять на эмиссию долларов, и еще в меньшей степени мы можем влиять на приток долларов в Россию. Но на нее влияет масса причин, там, макроэкономика, политика, геополитика, интерес к развивающимся рынкам, позиции по общему восприятию рисков на рынках в плане инвестиций и так далее. Не буду сейчас полностью все говорить, поэтому ослабить теоретически рубль возможно. И для всего лишь, ну, навсего нужно для этого Центробанку сделать какую-то колоссальную программу по покупке долларов. И если он будет выходить с большими интервенциями, так называемыми валютными, не по 100-200 миллионов долларов в день, а, например, по 500 миллиардов и больше, то рубль очень быстро уйдет к этой отметке, там, 60, 65 и 70. Вопрос, будет ли Центробанк это делать. Это отдельная тема для разговора. Почему? Потому что Центробанк вроде бы поклялся на крови, еще раз напомню, в 2013 году осенью, о том, что рубль теперь является свободной валютой, которая свободна, имеет свободное курсообразование против доллара и против евро, и мы, дескать, не вмешиваемся. Если рынки увидят сколько-нибудь системное вмешательство Банка России в курсообразование рубля, рынки тут же это воспримут соответствующим образом. И мы видим, что поскольку валютный коридор отменен, рынки обычно играют вместе с регулятором. Если они видят, что регулятор что-то делает, они за компанию с регулятором начинают доводить это до абсурда. Угу. То есть если регулятор хотел, например, ослабить рубль, предположим, до 65, будьте уверены, что если рынки увидят в течение недели, например, последовательные покупки доллара Центробанком, они тут же примкнут к этой игре И в итоге рубль уйдет не на 65, а на 75. И потом Центробанк говорит, очень сложно его обратно вернуть где-то в 60. Это, похоже, уже понимает. Эльвира Набиуллина понимает Центробанк. Поэтому, когда они делают какие-то интервенции, они стараются не предупреждать рынки. Угу. В отличие, например, от ФРС США, который четко имел программу по выкупу облигаций, так называемое количественное смягчение, он объявлял это рынком, сколько он будет покупать, 60 миллиардов в месяц, там 70 миллиардов в месяц, и рынки спокойно на это взирали. В России такие варианты не проходят.
Понятно. Владимир, вот если мы как постараемся как можно быть более практически полезными для наших радиослушателей, вот сейчас хороший момент для того, чтобы перевести, например, свои рублевые сбережения в долларовые или в евро, или не очень?
Я бы дождался конца апреля. Традиционно у нас есть два проблемных месяца в России. Это май и август. Вот какие-то вещи всегда происходят именно в мае и в августе. На то есть определенное объяснение. В мае, как правило, люди закрывают свои инвестиционные портфели и там улетают или уезжают куда-то на отпуск на летний и так далее. И пытаются уехать в наличности, в кэш. В сентябре, в августе происходит противоположная ситуация. Люди приезжают из отпусков и пытаются войти со своим оставшимся кэш на рынок. И вот все эти катаклизмы обычно происходят в эти месяцы. Я пока не вижу по апрелю какие-то как бы внешние импульсы или внутренние диспропорции, которые бы могли вызвать опрокидывание рубля в апреле. Но ближе к маю, я думаю, ситуация будет именно так выглядеть. Поэтому я думаю, что это надо сделать где-то в течение апреля, ближе к маю.
Не дожидаясь вот этих самых майских праздников. Спасибо. Кирилл Мартынов, это был Владимир Рожанковский, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт». Мы ждем сейчас на включение еще Кирилла Мартынова, редактора политического отдела издания «Новая газета». Я бы вот что хотел бы задать, какой вопрос нашему следующему гостю. Вот он заключается в чем. Значит, дело в том, что 29 марта издание Forbes опубликовало достаточно большой материал о том, что среди российских миллиардеров их, во-первых, стало в течение 2016 года больше, и их состояние увеличилось более чем на 104 миллиарда долларов. Стало их больше тоже не на одного человека. Их стало, значит, только всего лишь 9 человек. Из 9-6 российских миллиардеров немного уменьшили в своем состоянии. А 19 миллиардеров в России стало новых. И, значит, из них 3 абсолютно новых, ну а 16 бизнесменов, которые раньше не входили в этот рейтинг Forbes, а потом, значит, снова в нем появились. Итак, как же так получается? Российская экономика стагнирует, в бюджете объявляются такие достаточно большие дырки, и в то же самое время состояние миллиардеров в Российской Федерации возрастает, и самих миллиардеров становится больше. Вот об этом мы и будем говорить с Кириллом Мартыновым, редактором политического отдела издания «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Кирилл, ну вот я небольшую цитату привел из материала «Российские миллиардеры», включая, значит, нескольких последователей Путина, значит, выросли на 104 миллиарда за последний год. Почему так происходит? На ваш взгляд? То есть экономика падает, а миллиардеры, состояние миллиардеров растет?
Вы знаете, ну, статистическое объяснение очень простое. В России, вообще во всем мире сейчас эта ситуация отмечается, но в России, конечно, это идет опережающими темпами по сравнению с миром, а с другими регионами растет неравенство. То есть единственное объяснение, почему ваша экономика не растет, а кто-то продолжает богатеть, заключается в том, что увеличивается разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. И происходит это, конечно, в первую очередь за счет среднего класса.
Угу. Хорошо, ну вот смотрите, я беру сейчас данные еще о это Министерство труда Российской Федерации Максима Топилина. Ну, он рассказал о том, что наблюдается рост реальных доходов населения за январь-февраль 2017 года, правда, всего лишь на 1%, но тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А при этом, по его словам, реальная заработная плата увеличилась на 2,3%. На ваш взгляд, вот уже как бы пройдено это, не знаю, там, дно кризиса, появились какие-то... признаки.
Да, но человек, который искал дно кризиса, сейчас в России находится под домашним арестом. Это министр Улюкаев, который очень любил делать заявления вот с этой фигурой речи. Действительно, в начале года с большой помпой нынешнее Министерство экономического развития, уже без Улюкаева, отчиталось о том, что реальные доходы россиян наконец-то начали расти. Но здесь надо вот что, два момента отметить. Во-первых, они перед этим 2,5 года падали, и понятно, что просто такое вот движение к этому самому дну, оно, когда оно становится настолько длинным, оно просто в какой-то момент времени останавливается, просто потому что дальше падать некуда, и, ну, до какого-то момента, по крайней мере, и дальше возникают какие-то статистические колебания. И, кроме, ну и, в общем, это была такая пропагандистская, на мой взгляд, новость, потому что то есть она была корректна в том смысле, что в январе действительно доходы россиян выросли на 1%, но, насколько я понимаю, уже к марту тенденция к падению вновь наметилась, и вот эти радостные реляции даже официальной российской статистики, они сейчас как-то несколько поутихли.
Кстати, а с чем связано? Может быть, вы знаете, что вот Росстат собираются переподчинить? В чем причина?
Ну, в России это, безусловно, прочитывается как некий политический жест о том, что накануне президентских выборов начальству хочется иметь ту статистику, которая им нужна, а не ту, которую там в Росстате придумывают. То есть при том, что, безусловно, Росстат предельно лояльная структура, видимо, ее лояльность недостаточна для того, чтобы обеспечивать необходимые цифры.
Ясно, недостаточная лояльность. Еще я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами послушали российского политолога Екатерину Шульман, которая считает, что вот именно сейчас, впервые за время правления Владимира Путина, идет стабильное снижение реальных доходов населения.
Точка зрения.
В течение 15 лет шел устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения. То есть тех денег, которые остаются у людей на руках после обязательных выплат. А с осени 2014 года мы имеем устойчивое снижение. Причем темпы этого снижения в 2016 году были выше, чем темпы снижения в 2015. То есть никакой положительной динамики мы здесь не видим. Это влияет на настроение. Между изменением экономической ситуации и политической реакцией на нее существует временной зазор. Он обычно измеряется в 9-12 месяцев. Но чем менее свободна ваша политическая система, тем этот зазор больше. Для России он составил около 2 лет. А вот, собственно говоря, мы его и видим.
Точка зрения.
Ну и теперь мы переходим в нашей беседе с Кириллом Мартыновым, редактором политического отдела издания «Новая газета», вот к такой теме. Кирилл, получается, что вот то, что наблюдали по всей Российской Федерации в минувшее воскресенье, это как раз вот выплеснулось то недовольство, которое было отложено в течение 2 лет. Получается так?
Я думаю, что да, мы можем об этом говорить. У нас по-прежнему нет такой точной социологии того, что случилось в минувшее воскресенье в России. Но я лично все-таки я думаю, что большой вклад в это внесли молодые люди, старшеклассники и студенты младших курсов, которые, в общем, видели в течение последних 3-4 лет, как их семьи становились все более бедными. И сами школьники и студенты говорят о том, что экономическая составляющая и ощущение того, что, например, ну, большинство из них больше не может рассчитывать, допустим, поехать учиться в Европу, если речь идет о крупных городах, о представителях среднего класса, у которого, в принципе, такие проблемы бывают, такие потребности. Да, вот это все сказалось, и сами даже вот участники протестов об этом говорят.
Понятно. Спасибо. Кирилл Мартынов, редактор политического отдела издания «Новая газета», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и в завершение нашей программы я хочу еще зачитать слова Владислава Иноземцева из его статьи «Человек, который нужен всем». «Реальное значение главы государства измеряется тем, насколько успешной и процветающей стала под его руководством и за счет его усилий страна. Сегодня ВВП России превышает тот, с которым ее принял Путин. В номинальном долларовом выражении приблизительно в 4 раза. Ровно во столько же раз за эти годы выросла цена на единственные востребованные в мире российские продукты – нефть и газ. И сколько бы ни рассуждали пропагандисты о роли и значении Путина, оно определяется банальным вычитанием одной цифры из другой, результатом которого является ноль. Это было радио «Крым Реалия». Услышимся на следующей неделе.